Ирина Ульянина.
Все девушки – невесты.
Дочь. Гадание по Сафо. Когда я была маленькой, мама меня настолько любила и баловала, что я чувствовала себя самым главным человеком на земле. Она беспрестанно восхищалась мной, наряжала в красивые платьица, и на утренниках в детском саду мне доверяли лучшие роли. Я была звездочкой, принцессой, королевой осени и разными другими королевами. Мама внушила мне чувство суперполноценности. А теперь остается лишь глубоко сожалеть, что детство давно прошло. Потому что во взрослой жизни одного родительского обожания явно недостаточно для того, чтобы ощущать себя королевой. Да и мамин авторитет несколько пошатнулся. Между нами разница в 20 лет, а она ведет себя так, будто гораздо моложе меня. И эта ее наивность жутко напрягает. Мамой владеют три пламенные страсти. Книги, искусство и классный парфюм. Смешно, но у нее нет ни вечернего платья, ни норковой шубы, ни даже единственной пары приличных туфель. Зато флакончики от Кинзо, Живанши, Диора и прочих французов выстроились на трюмо, как игрушечные солдатики на параде. Сегодня мы с папенькой ходили выбирать подарок матери ко дню рождения. Завтра 17 мая, ей стукнет 40 лет. Решила не париться. Взять шанелевский шанс, раз он типа модный. А вот эти маме наверняка понравятся. Она найдет название символичным, накрутит кучу ассоциаций.
Думаешь?
Стопудово. Шанс — это супер.
Что-то мы с тобой, Ритка, дешево от Софьи отделались. Все-таки у нее круглая дата. Какой толк с туалетной воды? Деньги на ветер. Лучше бы взяли какое-нибудь кольцо с бриллиантом. Осталась бы память.
Да ну, будто ты не знаешь. Мама равнодушна к драгоценностям. А от парфюмерии тащится, как судак по Енисею.
Ты не судак.
Матушка сидела, словно в воду опущенная, за кухонным столом, заваленным старыми фотографиями, открытками и письмами. И взгляд у нее был абсолютно отсутствующим, потусторонним. Чем собираешься нас кормить? Случайно не этой макулатурой?
О, да что-то я расклеилась. Ничего на ужин не приготовила, настроение странное. Внутри все дребезжит, как у старого тарантаса. Впрочем, я и есть старый тарантас, 40 лет. Даже подумать страшно.
Да ладно тебе, Сонь. Какие наши годы? Ты готовиться к приему гостей часом не собираешься? Хренову тучу народу созвалась, сидишь как клуша.
Ой, это я созвала, да? Ну, позволь, Леонид. Придут исключительно твои родственники, друзья и нужники. Угу. А я? Я вообще не горела желанием затевать Маланину свадьбу. И плохая примета, между прочим, праздновать 40-летие.
Новая книжка?
Новая. Мне невероятно повезло. Купила сегодня сборник «Сафо». Замечательное издание из серии «Антология мудрости». Три варианта переводов. Масса ссылок и комментариев. Леня, помнишь, у меня в студенчестве был ее сборник? Ну, такой маленький, карманный. Дала кому-то почитать, и все, книжку замылили, не вернули. Сколько лет потом искала, в букинист постоянно заходила, бесполезно.
Отец согласно кивал, с аппетитом наворачивая бутерброд, а левой рукой при этом шарил под столом, где хранилась коробка с запасами спиртного к юбилею. Наугад извлек из нее бутылку коньяка. Подмигнул мне, подал сигнал сгонять за рюмками. Мама и глазом моргнуть не успела, как хрусталь был полон, а ее супруг собрался произнести тост. Пригубив коньяку, мама раскраснелась и позабыла про очищенную картошку, которую совсем неплохо было бы пристроить вариться. Прижала к груди заветную книжку и предложила.
Ритулька, давай погадаем по Сафо.
А как?
Элементарно. Ты называешь номер страницы, а жительница 7 века до нашей эры открывает тебе грядущее.
А заливное на завтра она, если что, за тебя не сподобится приготовить?
Нет, не сподобится.
Чтобы потрафить ей, назвала наобум 312-ю страницу. Выпала полная Фигня. Богатство одно, спутник плохой, без добродетели рядом. И это морализаторская схоластика называется поэзией?
Да, как же, это стихотворение номер 52 в переводе Вересаева.
Всего одна строчка. Такую чешую, думаю, я и сам бы мог навалять. И чего? Ты бы, Соня, считала меня великим поэтом?
Ой, прекрати, Ленчик, ну неужели ты не понимаешь? Тексты Сафо хранились на пергаменте, отнюдь не самым прочным носителе. Зной, дожди, ветра многих столетий.
Рукописи не горят, но тлеют. Так, теперь твоя очередь, называй страницу. Я роскошь люблю, блеск, красота, словно сияние солнца чарует меня. Разве ты любишь роскошь?
Несомненно. Разве можно остаться равнодушной красоте и роскоши? Просто мне никогда не представлялась возможность реализовать эту любовь.
Еще скажи, что я в этом виноват.
Отец легонько пнул меня под столом, напоминая, кто отговорил его от покупки золота и бриллиантов. Я спешно заглотила коньяк.
Не умеешь пить, не пей.
Любительница роскоши вернулась к своим баранам, поставила на плиту кастрюлю с картошкой и взялась мыть мочалкой другие овощи. От нечего делать, я предложила отцу погадать на Сафо.
Словно ветер с гор на дубы налетающий, Эрос души потряс нам.
Ну а что, собственно-то? Ну давайте выпьем за Эрос, а?
Давайте выпьем за Эроса.
Эрос, он такой, да, он может потрясти. Вот в нашем роду, к примеру, все девушки выходили замуж очень рано. В 20 лет уже первенцев рожали.
На что ты намекаешь? По-твоему, я засиделась, да? Нарушаю священные традиции рода, да?
Ерунда, дочка, голову не забивай никакими замужествами. Куда торопиться?
Да.
Дурное дело, как известно, нехитрое. Не, сначала университет окончи, на ноги встань. Вон, на Западе молодость посвящает карьере, а уж только после 30 лет женится, детишек заводит.
Да проблема вообще не в возрасте. Не важно когда, важно за кого выйти. Я, в отличие от вас, нищету плодить не намерена. Тоже мне заслуга. Ненавижу, презираю убожество.
Что? Это кто здесь убожество? Кто нищета? Как у тебя язык повернулся? Мы что, плохо живем, да? Икру едим, сервелатом закусываем.
Угу. Едим икру раз в год, в честь дня рождения. Не настолько я алчная, чтобы страдать из-за отсутствия коттеджа или тачки. Просто Стас Рудницкий, 3 дня назад сделавший меня женщиной, с тех пор ни разу не позвонил. И тему личной жизни при мне сейчас лучше не затрагивать.
Все относительно, Риточка. И бедность, и богатство относительно. Да, добродетель, объективное достоинство. Среди моих предков миллионеры не водились. Зато они имели безупречную репутацию.
Дед с бабушкой познакомились в госпитале. А вы с папой где?
А мы в кафе мороженым. Я как раз получила стипендию за май, и решили мы с девчонками из группы покутить. Аленчик со своими друзьями занимал соседний столик. Ой, и не заметить его было просто невозможно. Ой, Ритка, ты не представляешь, каков был твой отец. Волосы до плеч. Коричневый вельветовый пиджак с замшевыми заплатками на локтях. Мои однокурсницы разом вздыхали. Ох да ах. Аленчик сидел как Наполеон, скрестив руки на груди и рассматривал меня.
А с чего ты решила, что именно тебя?
А я почувствовала. Да и Ленчик не скрывал своего интереса ко мне. Прислал на наш столик бутылку шампанского. А заметив, что я достала из сумочки болгарские сигареты, протянул пачку. Ротманс.
Тоже жуткий дефицит,
да? Да, да, не то слово.
Ну, не отвлекайся. Познакомились в кафе, а дальше что?
Дальше. А дальше Ленчик начал за мной ухаживать. А, честно говоря, мне тогда совсем другой парень нравился. Аркадий Гольдин с 4-го курса. Но он на мою беду предпочитал Лину Мирошник, дочку директора завода. Линка в нашей группе была самая яркая и модная. Ну, а что мне оставалось? В июне сдали сессию, дальше начались каникулы, Аркашка с Мирошник уехали в Коктебель, А Леонид Зарубин остался в городе. И прохода мне не давал. Ну и вообще он предупреждал любое мое желание. Мне оставалось лишь теряться в догадках, откуда у обыкновенного студента такие бешеные бабки.
И откуда же? Выяснилось, что мой отец в студенчестве фарцевал. Толкал пласты, сигареты, жвачку, растворимый кофе, шмотки из березки. Занятие, конечно, неблаговидное, но маму это мало волновало, поскольку Ленчик был для нее посторонним. Она никаких видов на него не имела, планов не строила. Пришел хорошо, не пришел еще лучше. Ой, мне бы так настроиться. А то я только и думаю, какой бы найти повод, чтобы увидеться со Стасиком. Остается одно – слушать радио. По средам и четвергам Рудницкий вещает в прямом эфире. Мама ударилась в воспоминания.
Ой, как-то завез он меня на дачу, обещая веселую компанию, шашлыки и танцы. И обманул, разумеется. Мы оказались наедине. Никаких шашлыков, только ягоды на кустах и шампанское в холодильнике. Да.
Так он тебя совратил. Угу. Этот воплощенный Эрос. Сбор на дубы налетающий.
Вот в тот решающий для меня вечер я долго не могла заснуть. Чтобы успокоиться, взялась за книгу. Как нарочно попались свадебные песни Сафо. Невинность моя, куда от меня уходишь? Теперь никогда к тебе не вернусь обратно. Понимаешь, Ритка, от этого никогда... От необратимости событий мне сделалось ужасно холодно. Я закуталась в плед, вышла на балкон покурить. У нас в старой квартире большой деревянный ящик с пустыми банками стоял. Вот мне нравилось сидеть на нем и смотреть в небо. Но той ночью оно было совсем слепым, затянутым облаками, ни одной звезды. Я пошла под венец, как слепая, с завязанными глазами. А после свадьбы уже и вовсе не до звезд стала. Беспечность ушла. Знаешь, Риточка, мне в замужестве никогда не было легко. Правильно тебе Ленчик сегодня сказал, не торопись. Да. И все девушки в нашем роду, ну, кроме бабушки Софьи и меня, конечно, выходили замуж неоднократно. Очаровывались, разочаровывались, снова питали судьбу, но все время на что-то надеялись, вечные невесты. Быть невестой – это упоительно, это пик женской власти. Потому что настоящие девушки, сколько бы им ни было лет, не спешат выйти из нежного возраста невест. Вечно пребывает в полной боевой готовности влюбиться, раствориться в чувствах. Одна я не женщина. Заменитель кухонного комбайна.
Дался тебе этот комбайн. Говори, чего еще нужно искромсать? Я сделаю. Мама от помощи отказалась. Отправила меня спать, а сама осталась крутиться на кухне.
Вы слушали первую часть радиосериала по роману Ирины Ульяниной «Все девушки-невесты». В сериале были заняты артисты Галина Гудова, Татьяна Михалевкина, Андрей Тинетко и Александр Васильев. Звукорежиссер Анна Растрогина, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.